арестован я был в электричке, когда направлялся в Ростов с одним братом-служителем тоже. Мы вместе ехали из шахт по делу. Нужно было переправить груз там некоторый. Я попросил брата помочь, но на полдороги он должен был сойти с электрички, и там мы назначили встречу в Ростове. И как только он от меня отделился, отошел, подсел человек с уголовного розыска, так кто развалился на сиденье передо мной. Чувствовал, что он что-то непростой пассажир. Ну, я так особо не придал значения ему. Достал книгу, у меня была, один брат дал прочесть, так и не пришлось мне прочесть эту в жизни еще книгу «Песен творения». Я по ходу электрички, значит, немножко так почитал, но как-то трудно было сосредоточиться на чтении, я положил ее. Не доезжая до главного вокзала в Ростове, на товарном, на Сельмаш, подходят ко мне еще двое или трое их. И один из них, указывая на мою сумку, говорит: у нас вот вчера пропала такая же сумка, и мы должны вашу сумку проверить. Пройдемте с нами, мы, говорит, из уголовного розыска. Ну и я встал, пальто висело на вешалке, в электричке, как обычно. Они взяли мое пальто, взяли мою сумку, и в тамбур вышли и за руки взяли. Но один из них хотел руки завернуть назад, а другой остановил его, говорит: не надо. Но все равно держали за руки, сошли со ступенек вагона, и уже тут стояла «Волга», готовая машина. Да. Сразу сели в машину, один с одной стороны, другой с другой стороны, впереди один, и еще, кажется, один четвертый втиснулся на заднее сиденье. Сразу задали вопрос, один из них задал вопрос: кто это был, говорит, с вами, по имени, отчеству называет меня.
То они говорили, что случайно вас задержали.
Да, уже в машине по имени, отчеству, говорит, кто был с вами, Коломийцев. Я промолчал, ничего не сказал. Это был не он, а другой брат был. Вот это их встревожило в момент ареста. Они хотели... Чувствовала, что хотели взять меня, чтобы никто не знал. Так было все обставлено. А когда они заметили, что рядом со мной ехал брат, еще там по дороге один брат подсаживался тоже, беседовали, мы втроем даже ехали. Ну, потом, когда они сошли, и я остался один, они меня арестовали. И вот их беспокоило, кто же это еще был со мной, кто со мной ехал. И... Значит, посадили в машину и прямо привезли в КГБ. Там у них есть следственный изолятор свой маленький и камера предварительного заключения в этом следственном изоляторе. Все вместе там. Но они сразу меня завели в кабинет, там на каком-то, на втором или на третьем этаже, в кабинет. И там уже сидят эти КГБисты, которые раньше... со мной беседовали, вызывали меня здесь через милицию. Ну вот, Николай Георгиевич, значит, ты не ожидал, что попадешь к нам, а мы вот тебя здесь ожидали. Ну, сразу один из них, видимо, старший, но они в гражданской одежде, сразу говорит: ну давай, доставай, что у тебя есть в карманах, везде, сумку проверили тут. Они же сами принесли им, этим начальникам, положили эту сумку. Проверили сумку, карманы, все. И у них уже на столе лежит бюллетень, 9-й номер Совета родственников узников, сообщение о Ване Моисее. А у нас в церкви еще этого бюллетня нет. Только, видимо, привезли и не успели раздать. Не знаю, в Ростове в то время роздан был или нет, но там уже был он, этот бюллетень. И вот они по этому бюллетеню начали спрашивать. о его распространении. Но я по возможности старался уклоняться от ответов этих. Вот так они со мной беседовали весь этот день. Примерно в 12 часов дня они меня туда привезли. И до самого вечера беседовали.
Это какого числа было?
7 октября.
72-го?
Да. Они старались предъявить свои условия. Обещали, что ничего мне не угрожает, ни арест, ни ничего. Это не считается арестом, что они меня задержали. Вот только согласитесь на сотрудничество с нами и пойдете на свободу. Да, и очень интересовались, знает ли кто о моем аресте. Те из уголовного розыска напрямик спрашивали, что кто был с тобой, а эти уже так не спрашивали, а просто от меня хотели узнать, знает ли кто о том, что я задержан. Я говорю, может быть, и знают, так ответил неопределенный. И вот они были в растерянности. Это как раз был субботний день. К вечеру они не пришли ни к каким результатам от меня, то есть ничего не получили положительного. Выпускать меня нельзя, по их мнению. Значит, сдают меня в ОПЗ, все мои вещи, все. Вечером уже, и там уже КПЗ, эти охранники провели доскональный обыск. Все пересчитали, там какая была литература.
А эти не производили обыск?
Они, в общем, так просмотрели, что у меня есть в сумке, в карманах. Все забрали, документы, все у меня забрали. И все это передали в КПЗ. Ну и нашли они у меня только фотокарточку Вани Моисеева, которая их заинтересовала. Стали спрашивать, где ты, кто передал эту карточку. Ну, я тоже уклонился от ответа на этот вопрос. А обыск там уже в КПЗ производили там тщательный. Особенно вот все бумажки, формат замеряли линейкой каждую бумажку, с какого слова начинается, каким словом заканчивается, все подробно. Ну, у меня ничего с собой такого не было, к чему бы они могли придраться. Там были старые лекции библейских курсов. Я хотел кому-то передать, чтобы машинистки перепечатали. И в основном груз был такой, на гектографе размножен, самоучитель игры на гитаре нашими братьями на песни. 60 экземпляров было. Как-то так получилось, что здесь уже никто из молодежи не интересовался в наших краях этим самоучителем. И я взял, чтобы где-то там в центре России распространить. Забрали. Ну, оно такое все безобидное. Ну, Библия со мной была, вот эта книга Бетекса. И так, в общем, там 2-3 книги каких-то было. И вот эти библейские, с библейских курсов рукописи.
А что они предлагали конкретно сотрудничать? Сотрудничать как?
Ну, сотрудничать в том отношении, чтобы оформить регистрацию общин в Ростовской области, не допускать, чтобы за границу распространялись какие-то слухи о гонениях на наше братство, в частности, вот документы родственников, узников, чтобы не допускать этих сведений туда, за рубеж. В смысле печати еще они предъявляли требования, чтобы прекратилась печать вот это издание духовной литературы, издательство «Христианин».
Ну, а вот вам они как говорили, что вот ваш арест не будет считаться арестом, если вы будете помогать нам, что ли?
Да, содействовать этому, чтобы прекратились вот эти посылка писем за границу, чтобы прекратилось печатание духовной литературы. В смысле регистрации их требования, чтобы не было никаких нарушений законодательства религиозных культов. Это первое. Первое. А то, чтобы не допускать нарушения законодательства религиозных культов. Второе, чтобы не допускать сообщений о гонениях, чтобы они не распространялись никуда за пределы. И третье, чтобы прекратилась печать. можно же сделать и легальным путем, чтобы оно было по разрешению, вот как СРБ, например, печатает вот на такой пуск. Ну и самое такое, видимо, важное для них, чтобы я дал согласие на то, чтобы нелегально с ними встречаться тайными путями.
Они это предлагают?
Да. Я на это не дал согласие. Значит, отправили меня в КПЗ. На другое утро, значит, воскресенье, приходят они, вернее, вызывают меня и в тот же кабинет, туда, в управление там. И говорят, ну вот, Николай Георгиевич, уже Ростовская церковь молилась о вас. Ну, я думаю, слава Господу, значит, тот брат уцелел и сумел сориентироваться и понять, что меня уже нет на свободе, и передал церкви, чтобы молились. Там уже в шахтах стало известно, поехали меня искать. Жена там, и еще другие друзья. Вот, и так они меня продержали 3 дня в этом КПЗ. И так они и говорили уже на третий день, в понедельник. Уже говорят, вот остается всего несколько часов. Подумайте. Значит, видимо, они 3 суток только имеют так.
И потом санкция.
И мы, говорит, вас передадим вашему следователю, если, значит, не дадите согласия, передадим все. А дело-то уже возбуждено еще с 70-го года. 2 года я находился на нелегальном положении. По истечении времени предупреждают, вот остается уже несколько часов вам подумать. Подумайте, и вы будете на свободе. Вот никакого обвинения, ничего не будет предъявлено. Ну и потом, когда истек этот срок, они передают меня следователю. Приезжает следователь отсюда из шахт, который вел мое дело, но оно закрыто, уже прикрыто было и как-то приостановлено. В связи с тем, что меня не нашли. Они...
Дело было на 2 года раньше.
Да, в 70-м году еще было заведено. И заведено было тоже с тех пор. Они меня вызывали и раньше, после освобождения, после того срока. Они меня вызывали несколько раз. И тоже вот так однажды вызвали и говорят, уже напрямую уже поставили вопрос. Что вот мы 1.5 года знакомились с вами, вы с нами познакомились, а теперь опять вот такие определенные, ну, вот те же самые условия ставят, сотрудничество.
Это когда было?
Это в октябре 70-го года. Это я
когда вот они дело заводили?
Да, когда дело заводили. Тоже так вот резко они поставили вопрос, что теперь уже нам знакомиться не нужно. Все мы знаем друг друга. Вот подумайте об этом, и после ноябрьских праздников придете и расскажете ваше окончательное решение, скажете нам. Назначили, значит, не помню, ли 9 или 10 ноября, после праздника, значит, чтобы явиться. И я с этого времени уже воздержался, домой не стал появляться. И 24 ноября 70-го года они засекли где-то меня в автобусе, что я въехал в город. И на следующий день, это 23-го, по-видимому, я приехал, а 24-го, как я помню, сразу в 6 домах обыски, и в том числе и в моей квартире. Но мне тут, вот, сейчас уже они подросли, все, один мальчик прибегает, сказал... Вот у нас, говорит, был обыск там еще в одном месте. И вот позабирали духовную литературу. А меня не оказалось дома. Но это уже было для меня окончательным сигналом, что, потому что производящий обыск объявил, что возбуждено уголовное дело по 142 статье. Ну, мне было понятно, откуда это возбуждение прошло. То они потребовали от меня вот такого ответа.
Сразу после этого.
И в связи с тем, что я не явился по их вот, вызову, они передали дело прокуратуре и произвели вот этот обыск. Это в 70-м году вот я возвратился к событиям 70-го года, как дело было возбуждено. А потом он тут некоторых вызвал, братьев, сестер, допросил. Да, между прочим, у них было запланировано это дело на других братьев. Здесь был у нас раньше один пресвитер Иван Иванович. Значит, как уже по ходу потом, когда я знакомился с делом, выяснилось. Значит, на Ивана Ивановича было.
Это когда? Вот это первое дело?
Вот это вот. По
которому,
в 70-м. Они сначала создавали это дело вот на Ивана Ивановича. Галю вот вызывали на допросы, потом еще сына Ивана Ивановича, он еще молоденький был, подросток, Ваня Андрюшин, его вызывали, и других. Понятно там, что на Ивана Ивановича они собирали материал. А потом уже, когда вот так у них получилось, что меня нужно было репрессировать, они переключили весь этот материал на меня. Также проходил праздник жатвы, пришла милиция, дружинники тут и потребовали прекратить. Но не мешали они, не препятствовали служению. А там где-то хозяина вызвали, поговорили, составили протокол. И в протоколе не указали никакой фамилии, кто тут виновен этого сборища, как они называют. Только хозяина сказали, а хозяин говорит, а я не имею права запретить. И они протокол составили, что они просили всех разойтись, и верующие не подчинились, и все, никакой фамилии не указали. А уже, когда возбудили на меня дело, это месяца два спустя, этот участковый уполномоченный, который приходил, уже называет мою фамилию, якобы он подходил лично ко мне, требовал от меня прекратить это собрание, и чтобы все разошлись. А на самом деле я его даже в глаза не видел. Несколько таких свидетелей подобрали, понятых там, дружинников, и все вот так в разнобой показывают на меня. Вот так они сфабриковали это дело. И следователь даже жене моей говорил, что там больше 2 лет мне не угрожал срок. Пусть он явится домой, ну пусть 2 года, говорит, отсидит и все. А я 2 года этих провел почти полностью на служении. А потом уже они в 72-м взяли. Вот так было возбуждено дело. Когда 3 суток истекло уже после ареста, они передали меня следователю. Следователь так немножко побеседовал, там что-то такое записал. Незначительные такие данные о работе, там, о семье, о образовании, специальности, вот такие. Это первый допрос.
А вот еще сейчас я вернусь к тому, чтобы мне не забыть. Вот эти вот свидетели, понятые, они тоже на вас показывали ложно, да?
Не все. Один дружинник так просто мою пользу показывал. Он не видел, чтобы я был там в числе сопротивляющихся этому приказу участкового. Не видел, чтобы участковый ко мне подходил и говорил мне что-то. И с моей стороны не видел никакого неповиновения. Это же они на статью 190 сводили, что неповиновение власти.
Остальные на вас показывали?
Да, так же, как и участковый показывал. Ложно показывали. Вот это на 3-й день уже они перевели меня из КПЗ на 1-й этаж. Там у них следственный изолятор КГБ. Я объявил голодовку. Отказался от пищи. Еще прошло, по-моему, 3 дня, когда они убедились в том, что я пищу не принимаю. Сказали собираться с вещами и перевезли меня в общую тюрьму в Ростовскую. А там уже поместили в маленькую камеру, рассчитанную на 4 человека. И там была наседка, один вор, карманник. Вот сейчас ко мне человек подошел, который со мной в одной камере сидел. Не знаю, как он уже с нашими братьями. Он из Ростова сам. Чувствуется, что он неверующий, но как он сюда попал? Приехал с братьями.
Да.
Какая-то у него машина. В общем, братья воспользовались его машиной. Он не сказал, кто был доносчиком вот этой нашей камеры. вор-карманник из лагеря привезенный, до следствия, что ли, вот он сидел. Ну, я, конечно, понимал это, старался осторожнее вести себя. И думаю, что ничего они там не извлекли из этого пребывания совместно с этими людьми в камере. Но я и там, как бы я объявил голодовку, трое суток прошло, на четвертое, когда в общую тюрьму привезли, тот вечером покушал. А на другой день пришлось принять передачу, потому что я знаю, что меня там ищут и хотят убедиться, где я нахожусь. Mm-hmm. И отказываться от передачи было как-то нецелесообразно. Я принял передачу, ну, естественно, стал кушать уже на четвертый день. А потом как-то периодически, вот дня два-три не кушаю, ну, как пост, молитва. Особенно так усиленная молитва была за дело Божие. И именно за то дело, которое осталось невыполненным, на которое мы с братом ехали. Я так усиленно просил Господа, чтобы Господь этого брата сохранил, который со мной ехал. И тот груз, который он, то мы рассчитывали, что двое мужчин повезем. Как-то было бы. А то на него одного этот груз в такой обстановке, что кругом все насыщено. И слава Господу, теперь же я повидался с ним, что все благополучно, Господь. Там у нас встреча была назначена, что он с грузом подходит, а я подхожу без груза на вокзале и должен дальше ехать. Вот. И Господь так чудно его сохранил, дал ему мудрости все избежать всех этих опасностей, и все было сохранено. И так они, хотя и сдали меня следователю, а периодически навещали, это кигибист, так дней через 20 примерно, через месяц, вот, приходили. Один раз следователь вызовет, один раз они приходят, вот так вот периодически. Один из них там, видимо, более высокий начальник. Там, это новый появился. Этих было двое и еще один третий. Они его все как-то раболепно перевели. Да, еще я упустил. Или в воскресенье, на второй день ареста, или в понедельник приехал их главный из Москвы. И тоже стал беседовать в присутствии этого ростовского, который раньше беседовал со мной. Ну и чувствовалось, что у него уже, они ему доложили, что со мной ничего не получается у них. И он тут немножко стал запугивать. Хотя и те запугивали, ну и он средств. И за Барнаул напомнил, что когда-то я приезжал в Барнаул и говорил о гонимой церкви в Китае, рассказывал об одном брате, которого арестовали, и он в камере проповедовал, и многие через него уверовали, а потом ему даже вырвали язык, чтобы он не проповедовал. И когда ему язык вырвали, он стал записки писать, и стоило только часовому постоять несколько часов возле его камеры, уже он проникался сочувствием к этому брату и старался чем-то ему помочь. Если... Так они установили такой порядок этой конвойной службы, что один и тот же солдат никогда не мог больше попасть на этот пост. Только 6 часов он должен простоять, и сменяли другого солдата. И все равно он без языка передавал эти записки на свободу через этих солдат. И там уверовали по этим его запискам многие души. Это когда-то Григорий Абрамович рассказывал. Он сам слушал передачи. Это вот есть программа «Страдающая церковь». И я рассказал, что самое вот сильное гонение в Китае и в Албании. В Албании один брат еврей просидел 14 лет в вузах. Где-то там в Фергюсоне он выступал и говорил о всех страдальцах, мучениках за дело Евангелия, называл многие имена, фамилии. Вот, и обличал даже немцев, немецких братьев, что они не знают имена своих мучеников за дело Божие. Даже так упрекал, говорит, ну, руководителей этих мучителей, гонителей Церкви Христовой, назвал фамилии, говорит, этих вы знаете, а мучеников за дело Божие не знаю. И вот этот рассказ стал известен им уже в Москве. И вот он с Москвы приехал, говорит, что это ты там, Николай Георгиевич, в Барнауле рассказывал? Тебе обеспечено уже пожизненное заключение за все эти действия. Я говорю, это все в руках Господа. Потом упрекнул меня, что у меня было что-то около 130 рублей денег с собой, и вынимает свой бумажник на стол и говорит, вот, посчитайте, говорит, со мной, говорит, не больше 70 рублей. Вот я в командировку приехал, а у него 130 рублей с собой в кармане. Я говорю, ничего удивительного нет. У нас тоже не урожай был на картошку. Говорю, картошка нынче дорогая. Я имел в виду вот в Ростове где-то купить картошки для семьи. Ну и тот местный-то подтвердил, да-да, говорит, дорогая картошка. Ну вот, чувствовалась вот такая сильная у них озабоченность. Что не хотелось им, очень им хотелось, значит, чтобы я оставался на свободе, оставался бы в Совете Церкви и сотрудничал с ними. Очень им хотелось. И в течение всего следствия, в течение 5 месяцев, они постоянно так периодически, через 20 дней, через месяц, и так примерно все время приходили. И, наконец, дают мне свидание с семьей. Еще до того, как окончилось следствие, свидание с семьей, приходит жена, дети. Минут 20-25 с ними дали поговорить. И только семья вышла, опять заходят эти КГБисты со своими предложениями. Когда я наотрез отказался, они говорят друг другу, ну вот видишь, он и... Не жалко ему ни детей, ни жену, ничего. Он ни с чем не считается. Что мы можем поделать с ним? И закончилась эта беседа. Вызывает меня минут через 15 следователь.
А это все в кабинете следователя, свидание, да?
Нет, это в кабинете начальника режима тюрьмы.
Свидание было с семьей, да?
Да, да. А потом вызывает следователь, там внизу уже в этом помещении кабинет следователя. Через 15 минут и предъявляет мне еще 3 статьи, кроме 142-й, дополнительные 3 статьи. 190-я, неповиновение власти, пункт 1. 190-я, пункт 3, клевета на советский общественный государственный строй. И 227-ю статью предъявляет. 3 статьи, кроме 142-й. Все время шло следствие по 142-й.
По 142-й шло за собрание следствия?
Да.
А эти за что статьи предъявляют?
За бюллетень о Моисееве. Бюллетень как клевета на советский общественный строй. А 227-я – отвлечение граждан от их от исполнения гражданского долга, от службы в советской армии, вот тоже к этому бюллетеню. Да? Ну, там было заявление отца помещено к министру обороны, что если вы не расследуете этот факт убийства моего сына на службе в армии, то я остальных моих детей не могу отправлять или не могу допускать больше до военной службы, потому что верующих убивают. Вот в таком смысле там в этом заявлении отца было написано. И вот это приписали мне, что я призываю верующих к неисполнению гражданского долга, службы.
Хорошо, а как они доказали ваше участие в бюллетене?
Никак. Никаких доказательств не было. Кроме вот этой фотокарточки, что у меня была Ваня Моисеева. Эту фотокарточку они связали тем бюллетенем. Отдали ее на судебно-криминалистическую экспертизу, эту фотокарточку, чтобы установить сходство между этой фотокарточкой и монтажом из бюллетеня. И экспертиза дала заключение, что нет сходства. Это у меня изъятая фотокарточка не применялась для оформления этого бюллетеня. Не имеет связи. И все равно на суде судья приписал, что эта фотокарточка была использована мною и созданной мной группой Совета родственников узников для издания вот этого бюллетеня.
142-я идет за собрание в начале. Потом за собрание же они дают 190-ю, вот неповиновение властям.
Переигрывают один и тот же факт, переигрывают несколько раз и находят обвинение и по 142-й в этом факте в одном, и по 190-й, и чуть ли не по 227-й. Я говорю, ну скажите, хоть кто из соседей жаловался, было ли там нарушение общественного порядка или что-то такое, чтобы кто-то требовал приостановить из соседей это собрание. Нет никаких жалоб, ничего. А только вот, что незарегистрированная община, и что без разрешения проводилось собрание, и все. И вот, значит, 3 статьи он предъявляет. Сразу подпишите. Я отказываюсь от подписи. Я говорю, как, откуда это такое? Он вызывает, уже у них все было подготовлено, вызывает 2 девушек из 5 части тюрьмы. Они подписывают, как понятые, что я отказался от подписи. И он закрывает дело, прекращает следствие. Вот это 4 всего был допрос за 5 месяцев. 4 допроса примерно он провел.
А КГБ чаще приезжали?
Ну, пожалуй, что чаще. Может быть, тоже раз.
Ну, вот это сама, вот, конечно, вот эта техника интересна, что вот вдруг привозят 4 статьи еще. И никакого, ну, никаких не фактов, ничего.
Да, ничего.
4 статьи.
И все, и свидетели были только по поводу вот этого собрания, дня жатвы. Больше никаких свидетелей. Ничего. Из того, что у меня было изъято и в квартире при обыске, и у меня в сумке при мне было, ничего не пошло в дело. Ничего. Не к чему было придраться. Только единственное, вот в Иловайске, когда меня задерживали, был братский листок. К этому же дню жатвы 70-го года. Братский листок. Ну, поздравления к дню жатвы. И вот все время вот этот братский листок фигурировал, и вот это служение. Ну, там было сообщение об освобождении Степана Герасимовича из УЗ. И еще о каких-то, где-то или кого-то арестовали, вот так. Краткое такое в конце было сообщение. Ну, вот этого им было достаточно, что призыв к неисполнению законодательства, солидарность с теми, кто нарушает законодательство. И отдают на экспертизу. У меня этого ничего не было изъято. А здесь вот в одной семье изъяли «Вестник спасения», номер 3, здесь 73-й год. Там вот где стихотворение «Крепость против церкви воздвигнет вал, она крепость в кольце блокады». Сколько раз сатана бросает ее стенам все силы, она. Вот это. Вот этот журнал здесь у нас. И, значит, так они характеризовали, что я в то время был пресвитером здесь, по местной церкви, в 73-м году, и этот журнал давал читать членам церкви. Это. И в этом журнале тоже есть статейки о гонениях. Из того, что у меня изъято было при обыске, ничего не пошло в дело, только вот братский листок 70-го года, дню жатвы, и вот этот журнал, но он не у меня изъят, а у другого брата, поскольку уже обвинение идет косвенно такое, что якобы я был в то время пресвитером, и этот журнал читали, как он показал и на суде этот брат, что читали в церкви, и я попросил, чтобы дали мне на дом почитать. Вот раз ты был пресвитером, значит, ты виноват, что у тебя в церкви такие журналы читают, и что распространяются они другим членам. Значит, настоящий пресвитер в их глазах должен пресечь такие чтения, чтобы они не читали. А взяли вот этот листок, журнал, теперь юбилейное послание 10-летнему юбилею, это тоже братский листок. да будут все едино, собирают вот эти все материалы и отправляют на экспертизу. Но у меня их не было, этих материалов. А уже как члены Совета Церкви, они предъявляют, что раз член Совета, значит, ты должен нести ответственность за все это вместе. И вот целый том, так сказать, этих братских листков и литературы такой вот, сообщи, информационной такой литературы. Посылают на экспертизу Московский государственный университет Ивану Ивановичу Бражнику. И он дает заключение, как в целом о нашем братстве, гонимой церкви, так и о самом Совете Церкви, о всей этой литературе Совета Церкви, что она направлена на подрыв государства, на клевету, на государственный общественный строй, на неисполнение законодательства о культах и так далее. Ну, он очень сильно там расписал с такой, с политической окраской, что чуть ли не контрреволюция в этом движении сокрыта. Вот. Даже прокурор потом на суде не воспользовался тем, что эксперт дал. Речь прокурора была более мягкая, чем это заключение эксперта. И он утверждал, на суде выступал этот эксперт, что
Бражник,
кандидат философских наук, кандидатскую степень, он за работу защищал по теме о нашем братстве Совета Церквей. Специально у него была тема, и эту тему он защищал на соискание кандидатской степени. И утверждает, что присутствовал Геннадий Константинович Крючков на его защите. Это, конечно, ложь. Хотел себя характеризовать, что вот он все с научной точки зрения исследовал, и даже можно было участвовать в дискуссии, когда он защищал свою кандидатскую эту работу. И Крючков там был, вот так он перед... Зал большой был, очень много было, видимо, по пригласительным билетам атеистов.
Он так на суде сказал.
И он так на суде сказал. Да. Когда следователь посылал эти материалы все на экспертизу, он пишет постановление, что направляет изъятые у меня при обыске материалы на экспертизу. Я когда прочитал, я говорю, ну, это же явная ложь. Что вы у меня изъяли при обыске? Ничего из этого. Только один вот этот братский листок, одни жатки. И он, ну, это ваше право обжаловать впоследствии. И отправил. Ну, всегда они эти, когда на экспертизу отправляют, сопроводительный документ пишут. Откуда это, у кого взят, что нужно определить экспертизе. Суд в Ростовском областном суде был в самом большом зале. В зал пустили всех, видимо, по пригласительным билетам, как я понял. Там заместитель уполномоченного по области сидели, многие сотрудники КГБ. А на последний день, когда...
А друзей не пускали?
Да, сначала не пускали. Несколько человек так просочилось там, и то им места не дают, где сесть там за задними рядами, где-то они стали, так как уже начинается суд, а моих ни жены, ни матери, никого нет, и вообще я вижу, что ну там только в задних рядах где-то стоят, там может человек около 10 проникло в зал, и все. И судья, когда объявил, что объявляется открытое судебное заседание по такому-то, такому-то делу, я говорю, какое же это открытое заседание? Когда, говорю, моих родственников и моих друзей никого не впустили. Как не впустили? Я говорю, да вот. А там кто-то говорит, жена вот была, жена и мать, говорит, были вот около двери, их милиционер прогнал отсюда. И судья уже тогда вынужден был. Так пойдите, разыщите ее, пусть она вернется. Ее уже где-то с первого этажа вернули в Альф. Ну, потом с ней и другие вошли там. Много было друзей на суде, братьев, сестер, шахтинцы, ростовчане были. И они хотели суд в один день закончить. А я отказался от адвоката и взял защиту на себя. Мне оставалось только сказать защитительную речь. И прокурор высказался, все, и эксперт, все. И он где-то часов в 7 вечера судья мне предоставляет слово. Я как раз пятница, по-моему, была. Ну, вообще, в посте. Я сослался, что я уже устал, голова болит, так что прошу перерыв сделать до завтрашнего дня. И он чувствуется, что не хотелось ему перерыв, хотели в один день все закончить. И по речи прокурора видно было, что прокурор сократил свою речь, сильно сократил. Вот, чтобы побыстрее хотели закончить. А я настоял, говорю, я не могу, голова болит. Ну ладно, тогда, значит, объявляем перерыв до 9 утра. И вот уже на другой день два ряда кресел, первые два ряда, много пришло верующих, и все идут, идут сюда. Эти же все по своим местам, видимо, у них указаны места. Атеисты-то сидят. А нашим верующим, где придется, кто где там место займет, кто на ногах стоит. А два ряда кресел офицер никого не пускает.
Пустые первые.
Да, охрана была не милиция, а спецконвой военный. И никого не пускает, здесь нельзя. И потом перед самым заседанием молодые такие здоровые мужчины, как на подбор. Хорошо одеты, в гражданском все, заняли это оба кресла. Или какая-то школа у них там, или что, или курсы какие-то специальные проходят. Вот. Наверное, человек 30 или больше их там зашли и заняли. И остается только моя защитительная речь. Полтора часа я говорил. Вот. И все они внимательно выслушали, не перебивали, ничего. И потом, когда я закончил, прение, уже прение сторон у них считается. Прокурор попросил слова и стал опровергать некоторые мои доводы. Я говорил, что вот я лишен права на защиту, потому что я просил, чтобы мне дали свидание с женой, чтобы я мог подготовить, чтобы она могла подготовить некоторые документы, необходимые для защиты. Мне этого не было предоставлено. То есть после окончания следствия, я говорю, мне не было такого предоставленного свидания. Теперь адвокат, который ко мне явился, слишком поздно явился уже, за несколько дней до суда. И он не мог даже связаться с моей женой. Подал ей телеграмму, а потом уже я узнал. Телеграмма это было четверг он подал телеграмму, а жене ее вручили в воскресенье вечером, в понедельник суд утром. В самый последний момент. Ну что ночью-то сделаешь? Утром надо ехать в Ростов, а вечером. Специально была задержка под телеграмму. Вот и ряд других фактов я привел, что я лишен права на защиту. Так прокурор стал опровергать. Вот мы предоставляли Батурину свидание с женой. Вот. Ну, еще что-то я уже не помню. Что.
Но они свидания-то тогда раньше предоставляли.
Вот да, раньше. Это их хитрость была такая. А потом, значит, когда он высказал свои возражения по моему слову, судья ко мне обращается, вы имеете что сказать? Я говорю, нет. Я сказал достаточно ясно и повторяться не буду. Вот. Ну, потом последнее слово предоставили. И я просил, чтобы вернули духовную литературу из Ялты, которая не имеет никакого отношения к этому делу. И просил, чтобы суд вынес частное определение, поскольку меня обвинили в участии в богослужении незарегистрированной общины, то чтобы такая преступность больше не повторялась, не было, чтобы кого судить за участие в незарегистрированной общине. Дайте частное определение, чтобы общины были зарегистрированы. Да, а они приносили заявление, требовали от уполномоченного. Я ссылался, что вели ходатайство от шахтинской общины о регистрации. А они шахтинскую пренебрегли, а тут же близко, рядом Ростов, уполномоченно взяли ростовское заявление, которое вот на этих днях уже без меня там ходатайствовали о регистрации. И там они приписку сделали сами, наши братья, в конце заявления, что в смысле исполнения вот этого законодательства о культах, что мы только по Слову Божьему те требования будем выполнять, которая предъявляет это законодательство, мы не можем выполнять, а вот в смысле помощи узникам там, и так далее. Будем поступать по Слову Божию. И вот судья, вот видите, как ваши братья ходатайствуют. И это послужило тоже обвинением, что как призыв к неисполнению законодательства о культе. Так вот, я просил частное определение, чтобы суд вынес, и чтобы были зарегистрированы общины без всяких условий. Но они не обратили на это внимания и вынесли приговор вот, по четырем статьям. По двум статьям, по 142 и по 227, по 3 года. Вот эта статья 191, да? Клевета. По этой статье 2 года и 193 неповиновение 1 год. Такие и по совокупности.
А по 227?
3 года. По 142 3, по 227 3 и по тем двум статьям 2 года и год. И по совокупности, как там назвал, от частичного сложения по совокупности 4 года. И с учетом детей, значит, как бы смягчающий приговор, да, судья. Прокурор требовал 5 лет, а судья дал 4 года с учетом, учитывая, что большая семья, дети, значит, на 1 год снизил срок. И еще дети упоминались в том смысле, что судебные издержки отнести за счет государства. Это я потом уже, когда подписывал протокол судебного заседания, там было, не знаю, чем, в чем они исчисляются, эти судебные издержки, но вот этому эксперту Бражнику заплатили 28 рублей за участие в суде. 28 серебряника получил. 14 часов весь процесс шел. 2 рубля в час Бражнику заплатили. Когда суд закончился, тут молодежь стали бросать цветы, а солдаты ловили, чтобы не допустить. С цветами провожали, и с цветами теперь встречали меня в Сыктывкаре там, друзья. Сразу из суда. Я же находился в ростовской тюрьме, и вещи там, все. И сажают меня в машину, и уже вещи там в машине мои лежат. И везут, я не пойму, почему такая длинная дорога, думаю, или окольными путями, какими они в эту тюрьму меня везут. И потом вижу, уже за город выехали. Чувствую, не видно ничего, но чувствую, что за город мы выехали. Привозят в Новочеркасск. И тут же еще только стали заводить, ну, получили, как обычно, там вновь прибывших принимают. Постели там.
После суда сразу в другую тюрьму?
Да, сразу из зала суда в машину и в другую тюрьму. И не успели там зайти даже в камеры еще, уже прибегает из спецчасти, распишитесь о вручении приговора в этот же день, 7 или 6 марта. 6 марта. 12:20 вручен приговор. Не успели привести, и сразу этот вручает приговор. И завели в общую камеру. В общей камере я что-то дня два побыл и забирают меня в крытую, где вот с тюремным режимом находится.
Это в Новочеркасске?
Новочеркасск. Там стационарная тюрьма.
Как стационар?
Ну, где отбывают тюремное заключение. Не как следственный изолятор, а где тюремное заключение у кого по приговору. Вот. И перевели меня в эту камеру. Там 2 человека было.
Один... Это еще приговор в силу не вошел?
Нет. Один еврей, инженер ростовский, тоже 4 года ему дали за то, что в Израиль ходатайствовал о выезде в Израиль. И вот ему 4 года дали за это. А второй такой... нехороший человек. Видимо, он тоже как наседка там находился, а потом уже этот нееврей сказал, что там такое. Ну, сразу было видно, заведовал бензоколонкой, там у него какая-то растрата, что ли, злоупотребление. По режиму, приговор же у меня строгий режим, и в общей камере там тоже все со строгим режимом, там я и должен был сидеть. А в эту камеру привели. У этого общий режим, у еврея, первый раз он судим, а у этого усиленный режим. По режиму мы не должны находиться в одной камере. Но в Черкасске пока ожидал утверждения приговора, пока кассационная жалоба, тут около 2 месяца. Тут более-менее так спокойно было, и свидание можно было иметь. Когда уже от стали отправлять на этап, не говорят, куда.